Говорит, показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Сегодня Элла Памфилова, председатель Центра избиркома, сказала, что это плевок в лицо всем кандидатам, разговоры о том, что выборы были неконкурентными. Нельзя так говорить. Плеваться нельзя. С нами Сергей Обухов. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ну вот, вот вы это тоже воспринимаете, вот такие вот слова, неконкурентные выборы, как плевок в лицо, например, кандидата от КПРФ?
Ну, вы знаете, мы все очень любим Эллу Александровну.
Да.
Мы ее очень любим, да. Потому что Элла Александровна – это светоч правозащиты, советских времен. Мы помним, как она в Верховном Совете. Значит, ну, есть женская эмоциональность, да. И в этом прелесть председателя Центра избиркома.
Да, да, да.
Поэтому
равные...
спишем, что это вот прелесть.
Спишем, хорошо, спишем на прелесть. Они, с ее точки зрения, они равные, они честные, они конкурентные. И 10 заслонов было поставлено фальсификациям. Абсолютно, вот я сегодня целый день смотрю сюжеты из Центра избиркома, потому что Центр избирком подводит итоги, уже подписывается, голосует за финальный протокол. И самое главное, что, ну, были мелкие отдельные недостатки, но в целом таких выборов, конечно, не было в Российской Федерации. Под чем вы подпишетесь из всей вот этой вот суммы комплиментов выборам, которые выдала Элла Александровна?
Ну, Элла Александровна проделала титаническую работу, просто титаническую, поэтому я... Со знаком плюс или минус я воздержусь от оценок. У нас, в общем-то, даже зрела мысль попытаться возбудить уголовные дела против некоторых членов Центра избиркома.
Да ладно.
Как-то, да, Майи Гришиной и господина Булаева. Они просто стали, ну, скажем так, активными участниками избирательного процесса на стороне одного из кандидатов, так деликатно выражаясь. Но сейчас это юристы наши смотрят. Я не буду здесь останавливаться, это все мелочи. Ключевая оценка при подписании протокола итогов. Наш представитель Центр избиркоме Евгений Иванович Калюшин. Ну, Александровна 1:20 выступала. Ну, нам гораздо меньше дало время для выступления. Он привел нашу аргументацию, несогласие. И ключевой вывод, что полученные в протоколе данные Центра избиркома, они в том числе получены и с помощью нарушения принципа свободных выборов.
И что из этого следует?
Следует, что он заявил, что эти данные получены с нарушением принципа свободных выборов.
То есть он с ними не соглашается?
Да, да, да.
Вы с ними
он
не соглашаетесь?
С этими цифрами не соглашается.
С этими цифрами, вот с цифрами, полученными в частности, вот мы сейчас говорим, раз вы у нас здесь находитесь, в частности, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, его цифры вы не считаете честными?
Конечно, это очевидно, потому что выборы – это не только когда бросаешь бюллетень в урну. Выборы – это весь процесс. Это законодательство, это информирование о выборах, включая и принуждение к голосованию или непринуждение. Это и агитационный период, это информирование общества о программах кандидатов. То есть, да, ну и, конечно, и сами кандидаты, это тоже выборы. Но вот мы считаем, что, по крайней мере, вот эта стадия информирования о позициях кандидатов, значит, общество было дезинформировано в отношении нашего кандидата.
Да, и я, конечно, просто совершенно с большим восторгом выслушала сегодня, что были равные информационные возможности для кандидатов, равное время, равные возможности. Мы уж, конечно, 100 раз говорили о доминировании одного кандидата вечном, но то, что если на Грудинина и на Жириновского приходится, ну, допустим, условно, по 5 минут, и здесь 5 минут грязи, а здесь 5 минут восторгов, то, конечно, это равными возможностями назвать сложно.
Ну, это, я думаю, все видели, поэтому комментировать не надо. И, собственно говоря, и наш кандидат тоже заявлял, что выборы были нечестные в отношении него, и руководство партии об этом заявляло. Но есть существенная оговорка. Мы понимаем, выборы зафиксировали сложившееся соотношение партийно-политических сил, и мы понимаем, что да, значит, господин Путин доминирует, и ну, результат, скажем так, получить вот это можно было гораздо другими способами, честнее, соблюдение законодательства.
И другой результат. результат. Да, и можно было получить другой. Вот, знаете, в связи с этим возникает очень серьезный вопрос с этими усами Павла Грудинина. Он серьезный, он не шуточный, потому что вы все помнят, что Павел Грудинин пообещал Юрию Дудю сбрить усы.
Наверное, я думаю,
может
что
быть,
кандидат
и выполнит, если он получит
обещание.
Меньше 15. Вы вот думаете, что выполнит?
Выборы подведены.
Да.
Мы с ними не согласны в численном, но я думаю, что Павел Николаевич и Дудь выяснят эти отношения в самое ближайшее время.
Выяснят и все-таки в пользу сбрития. То есть все-таки в пользу признания. Вы понимаете, что получается?
Нет, если они выяснят эти отношения.
Тогда он признает результаты выборов, что он получил меньше.
Ну, может, 15. Он их наполовину сбреет, не знаю.
Ну, посмотрим, да.
То есть поэтому я уж не знаю, какая там будет формула у них достигнута.
Вот здесь вопрос признания. Потому что если признает, сбривает. Не признает, говорит, извини меня, Дудь.
Вы знаете, я просто хочу сказать, ну, мы что же, там разные есть аналитические методы и так далее. Мы тоже проводим свой анализ. Ну вот никуда не денешься от этой закономерности. Если брать участки, результат по участкам, где голосование до 70%, то результат Грудинина свыше 15%.
Свыше 15%.
Если голосование идет 80, 90, 100%, там результат у Грудинина 6-7%.
Ну то есть вот на этом участке бреем, на этом не бреем.
Да, да.
Получается вот так. Хорошо. С нами на связи Марат Гельман. Марат, здравствуйте.
Добрый день.
Вот вы уже знаете, что это самые честные выборы были в истории Российской Федерации и самые прозрачные, и, видимо, самые легитимные для Владимира Путина. Вот он в такой кредит взял, в кредит у народа, что уже я не знаю, как он его, с какими процентами он его отдаст. Обещал, что с очень высоким. Мы сейчас посмотрим это его обещание. Как вы в целом, эту кампанию оцениваете? Вы хоть немножечко разделяете оптимизм Эллы Александровны по части этих выборов, что они необыкновенные, неземные просто выборы?
Ну, дело в том, что я-то участвовал, например, в выборах там 84-го года.
84-го?
Методы были очень похожи.
Так что... В 84-м их еще не было.
Да, ну, мне 60 лет скоро.
Так.
Вот.
В 84-м году Константин Устинович Черненко...
Это он...
Ну, были уже, да, уже были экспериментально многомандатные выборы в 84-м. Но я, правда, не знаю, как это вы так в 84-м году...
Привлекали нас на выборы также. То есть нам обещали дефицитные продукты... Нам обещали праздник веселья, нам обещали на следующий день, в понедельник, ну, тогда еще не отгулы, а мы могли там с обеда приходить в институт, ну, на работу.
Это были, подождите, Марат, это были выборы в депутаты Верховного Совета, так я понимаю, депутатские выборы, потому что президента выбирало политбюро генерального секретаря.
Да, я просто... Хочу сказать, что для меня, наоборот, это было возвращение. Это было окончательное возвращение к советским выборам. И, конечно, это связано с тем, что борьба была за явку. И тогда, и сейчас. То есть борьба была не за... То есть не... Дело в том, что тогда не было никаких выборов. То есть никакой альтернативы. И сейчас не было никаких выборов. Поэтому главное было, чтобы люди не проигнорировали вот это мероприятие. Чтобы они на него прошли. Так что я считаю, что это вообще не были выборами. Я, ну, не полностью солидарен вот с вашим как бы визави. Но я хочу сказать больше, что если бы вначале допустили Навального, если бы действительно над Грудининым не производили того, чего произвели. Причем там была какая-то совсем выпиющая ситуация, когда в последнее время уже на избирательных участках приклеивали бумажки о том, что у него там какие-то счета не закрыты.
Да,
но
потребуем.
Это уже запредельно, я хочу сказать, что такого не было. Даже я помню, что раньше даже просто там зачеркивали. То есть это была серьезная проблема. Менять бюллетени, менять это было табу. Вот они, Памфилова, это табу приступило. Если бы этого не было, я абсолютно уверен, что был бы второй тур. А если бы был второй тур, я думаю, что власть бы не выдержала, начала бы делать глупости, начала бы закручивать гайки, истерить. И это могло кончиться все совсем по-другому. То есть не просто другие результаты у этих выборов могли бы быть, а мог бы быть вообще другой поворот в некой такой в истории России. Но этого не случилось, и не случилось именно потому, что это не было выборами.
Спасибо, Марат, это очень интересно. Вот ваша мысль со вторым туром, мы это еще обсудим. Власть ли, была ли бы эта власть властью, если бы она допустила второй тур? Была ли эта власть сама собой? Потому что представить себе, дождаться от этой власти, что она допустит второй тур, я что-то пока вот не могу даже поверить.
Ну, в 96-м году власти пришлось допустить второй тур.
Это была другая власть. Это все-таки они были разные.
В 2000 году мы были очень близки ко второму туру, но я думаю, что благодаря господам Шаймиеву, Муртазе Рахимову его не случилось. Вы же помните, там совершенно на бровях и вот эти вот скачки в Павловских республиках.
То есть вы, Сергей, в принципе допускаете,
нет,
что...
Нет, чем я соглашусь с Маратом? Самые демократичные выборы вообще-то были в Советском Союзе 89-й и 90-й год. Вот все согласитесь, в том числе и представители там и либеральной, и прозападной оппозиции.
Все согласятся.
Да, я думаю, что согласятся. Да, что это были, собственно, первые... Вот когда приводят пример, вот Путин преодолел рубеж 91-го года, да, сейчас по количеству голосов.
Ну, а когда Жириновский вообще выиграл парламент, это уж честно. То есть 100%, да, что это было там... подсчитано честно, да. Конечно.
Ну, скажем так, тогда просто не хватало ресурсов, тогда был же референдум по Конституции,
да.
И была задача, ну, Конституции продать. Поэтому уже было не до Жириновского. И в том числе не до Компартии, которая вроде из небытия тогда третье место заняла.
Ну и потом, конечно, с 96-м... Ну нельзя сравнивать с 96-м годом стартовый капитал, рейтинг Ельцина в 2% и стартовый рейтинг там Путина в 80%. Доверие вообще невозможно сравнить.
Ну, конечно, нельзя сравнивать, потому что в 96-м году не было Терезы Мэй.
Хорошо.
Да, поэтому спасибо Терезе Мэй, она просто доверенное лицо.
Она подбросила.
Я думаю, что Владимиру Владимировичу она подбросила. Так, пяток 6-7%.
Пяток на сплочение, нации вокруг. Да, хорошо.
Поэтому я соглашусь, у нас, кстати, одна из оценок, что это были выборы верховного главнокомандующего страны. Да, он выборы верховного главнокомандующего выиграл. Но у нас были еще вторые выборы, то есть, когда смотрят, сколько получил Грудинин, Жириновский. Это были еще выборы, ну, скажем так, премьер-министра, либо экономического курса. То есть, эти выборы очень были многослойные. И это уже вопрос, конечно, интерпретации. Но выборы верховного главнокомандующего состоялись.
Я все-таки здесь, в итоге. Вы допускаете, что эта власть способна допустить второй тур? Вы это допускаете?
Вы знаете, у Владимира Ильича Ленина есть очень замечательные слова, сказанные еще, по-моему, в 1917 году, что любую самую там шатающуюся власть... Пока ее не уронят, народ не уронит, она сама не упадет. Поэтому весь вопрос в том, в каком состоянии общество. Оно спит или политически пробудилось, соглашается на пропускание или не соглашается.
Соглашается.
Но вот прошла неделя после выборов. Да, 18-го 77% за Владимира Владимировича Путина. Да? А 21-го в Волоколамске 2000 человек стоят под окнами больницы, да, ужасаясь за судьбу своих 50 детей. И прочих отравленных, да, приезжают губернаторы и так далее, люди, назначенные Владимиром Владимировичем, по сути дела, да, губернатор назначен Владимиром Владимировичем, глава назначен губернатором, то есть и...
А результаты выборов по Волоколамску все те же 77%.
Все те же 77%, но, извиняюсь, представителям Владимира Владимировича бьют морду, это, конечно, фигурально выражаясь,
да,
и не фигурально.
Потому что царь плохой, а бояре... Да. Хороший. Царь хороший, а бояре плохие. Я хочу, чтобы вы сейчас, уважаемые мои собеседники и наши зрители, посмотрели крошечный фрагмент из вот этого вот патетического сюжета «Вестей» сегодня о заседании Центра сберкома, о том, что только всего 16, она говорит, Элла Памфилова, ну, там что-то всего 16 нарушений, мы с ними разберем 16 нарушений, каких-то 7 исков они о признании недействительно. Все это по мелочи, все это детали, мы разберемся. И вот посмотрите, какую замечательную цифру, какую диаграмму, какие диаграммы рисует корреспондент. Посмотрите на экран.
Сейчас идет работа по 16 нарушениям. Рассматривается 7 исков по признанию выборов недействительными на избирательных участках в разных регионах. Но на фоне общей картины это не более чем нюансы. Гораздо важнее, например, что на этих выборах было много молодых голосов от 18 до 34 лет. И высказались они преимущественно за Путина – 70,3%. Для сравнения, во время прошлой президентской кампании в 2012 году таких было 54,2%. Средняя явка на УИКах, где голосовала молодежь, тоже весьма солидная – 64,9%. Особенно активно молодежь голосовала в Петербурге, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Бурятия, Кемеровской области. В 2012-м показатели были меньше – 61,9%.
Вот я сейчас к Марату Гельману обращусь с вопросом. Тут никаких ссылок. Каким образом Центр избирком посчитал молодежь, отдавшую голоса
я
за Путина?
Я заступлюсь за Центр избирком. Это данные экзитпула в целом.
Это нужно указывать. Да. Ничего этого не указывается. Ни в сюжете, ни в тексте. Это просто говорится. Вот молодежь отдала голоса
но
за
Путина. Но это из серии, как Шойгу заявил, что у нас 92% военных и членов их семей проголосовали. То есть стояли камеры и наблюдали, и считали членов семей.
Получается, что та же история, потому что ни одной ссылки ни на какой экзитпул здесь нет.
Это из серии «Заставь дурака Богу молиться», он и лопрошибет.
Вот я хочу спросить у Марата Гельмана, считает ли он эти цифры, вот по вашему общению, все-таки вы с такой, с продвинутой молодой аудиторией общаетесь. Верите ли вы в эту цифру, что вот было 59, и вот так выросли цифры Путина до 72% среди молодежи? Вот это 70 магическое, там обязательно должно быть 70 кругом.
Вы понимаете, ведь выборы, это же не... Вот когда ты, допустим, выбираешь молодого человека там, или девушку себе, спутницу жизни, ты стараешься найти того, кто тебе по-настоящему близок. А когда ты выбираешь президента, ты выбираешь среди того, что тебе предложили. И вот предложение было такое, что там на либеральном лагере не было никого, вместо реальных кандидатов, вместо людей, которые себя зарекомендовали, была, в общем-то, Собчак, которая, ну, скорее дискредитировала, значит, собою дискредитировала демократов. Вот. И поэтому всех остальных, кроме Путина, показывали такими болтунами, клоунами, которые, значит, приходят на телевидение и, значит, участвуют в неком шоу. Вот. И поэтому люди выбирали, ну, по крайней мере, этот реальный, этот решает какие-то проблемы, этот не участвует в клоунаде. Вот. Поэтому, безусловно, я считаю, что эти цифры, ну, повод задуматься. Вот. Нам всем, где мы находимся, в чем виновато общество, что с обществом произошло. Ведь эти молодые люди, это уже люди, которые не помнят никого, кроме Путина. Я пытаюсь вспомнить себя, но я тоже, как-то для меня Брежнев это было как, ну вот у меня есть мама, у меня есть папа, у меня есть начальник Брежнев. То есть я с ним вырос. Вот. И может быть вот это вот ощущение, что ничего не надо менять, может быть, оно вот как-то у людей взыграло. Но главное, это, конечно, не было реального предложения. Я считаю, что в тот момент, когда не зарегистрировали Навального, в этот момент Памфилова объявила нам всем: ребята, это не выборы, это что-то другое.
Понятно. А но с молодежью все-таки. Вот, Сергей, вы ее там много видели на участках?
Вы знаете, молодежи действительно она была. Никуда. Мобилизация студенчества, все. Она в этом отношении наш административный аппарат, он уже достиг высот совершенства, поэтому решает любую поставленную задачу. Я переверну немножко в другую сторону проблему. Мы тоже посмотрели, мы свои данные получим, мы запустили робота после выборного, такого калибровочного, то есть мы где-то завтра-послезавтра получим свои оценки полувозрастной характеристики голосовавших. Но то, что объявил ВЦИОМ, мы, например, ну, очень очень благодарны им и будем смотреть, насколько совпадет с нашими данными. Треть до 35 лет проголосовали в электорате Грудинина. Это граждане до 35 лет, это не пенсионеры. Это не пенсионеры. Треть – это до 35 лет. То есть эти люди, 17 лет, да, они другого верховного главнокомандующего не знают.
Не знают,
они
да.
не знают. Но они все равно проголосовали за перемены, за альтернативу. Дальше еще, как говорится, вторая цифра. Если брать до 45 лет, то в электорате Компартии таких 53%. 53% – это мы вообще невиданное омоложение своего избирательного корпуса получили. И вот мы вчера руководство партии собирались и говорят, это требует серьезных перемен и, в нашей работе. Uh-huh. Потому что аудитория, ну, скажем так, дети войны, ветераны, uh-huh. она вся голосовала, ну вот, лишь бы не было войны, она голосовала uh-huh. за Верховного Главнокомандующего. Я понимаю, что на парламентских выборах они вернутся к нам. Они вернутся и будут... Ну вот работать вот с этой молодежной аудиторией, это требует кардинальной перестройки агитпропа партии, повестки дня, каналов коммуникации. Хотя на этих выборах, вы согласитесь, мы использовали самые современные каналы коммуникации, это все видели. И, ну вот простой, взять 30 роликов о Грудинине по Ютубу. Да? Так вот, 24 из них это позитивные. Понятно, что оппоненты выбрасывали негативные ролики по Грудинину. Так вот, просмотры этих 24 свыше 20 миллионов зрителей. Так что это как раз вот эта аудитория. Это как раз вот эта аудитория.
Вот с нами на связи Сергей Удальцов. Сергей, здравствуйте.
Да,
вы представляете собой второе, другое движение, которое тоже выдвигало Павла Грудинина. Это вот все-таки напомню нашим слушателям, что КПРФ и Левый фронт – это же не одна партия. Это два разных, может быть, крыла одного направления, но тем не менее. Вы расцениваете его результат как успех?
Я про успех не говорю.
Нет,
не надо,
я спросила у Удальцова. Я не сказала, что вы расцениваете это как успех. Я у Удальцова спрашиваю. Вы расцениваете как успех?
Я отвечу, да?
Да.
Да, я считаю, что надо к чему подходить диалектически. То есть левым движением ставилась задача минимум, так и задача максимум. Задача минимум заключалась в том, чтобы разрушить сценарий Кремля. А я напомню, еще осенью по всем соцопросам кандидат от левых сил, тогда обсуждался Геннадий Зюганов, мог занимать и не только второе, третье место. Это, я думаю, была задача власти опустить левую оппозицию ниже плинтуса. Вот путем выдвижения Грудинина, путем консолидации вокруг него довольно значительного количества разных политических сил, левых, коммунистических, патриотических и даже части либеральных, нам этот сценарий удалось нейтрализовать. И эти выборы четко зафиксировали. Основная альтернатива путинскому режиму – это левопатриотические силы. В 4,5-5 раз больше набрал Грудинин, чем все либеральные кандидаты вместе взяты. И это очевидно. Так что эта задача реализована, это тактический успех. Ну, задача максимум через эти выборы – поднять активность населения до такого серьезного состояния и вынудить власть пойти на честный подсчет голосов, отказаться от административного ресурса, побороться за второй тур. Эта задача пока не выполнена, но потенциал накоплен хороший, поэтому для левого фланга оппозиции я считаю, что эти выборы можно записать в актив, и кандидатура Грудинина очень интересная, я думаю, на перспективу наш левый фланг объединять.
Ну, я тогда тоже вас спрошу, вот такой же задам вопрос. Считаете ли вы, что если бы не эта кампания по Грудинину, которая была вот такой вот действительно убойной, мог ли он состязаться за выход во второй тур? Реально ли это было? И реально ли для нынешней власти допустить второй тур? Или она бы сделала все, чтобы этого не было?
К сожалению, это риторический вопрос. Из раза в раз мы видим одно и то же. Власти не готовы к конкурентным выборам, их задача изнасиловать волю народа, продавить результат, который им выгоден, поэтому я думаю, что при честной, открытой конкурентной борьбе, при равных условиях, когда Путин на равных бы состязался, да, а не царил в эфире в роли действующего президента, я думаю, второй тур не то, что был реален, но он был бы неизбежен. Но власти предпочитают вот такими методами побеждать, ну, тем хуже для них. Потенциально они роют себе огромную яму, в которую сами и свалятся.
А когда, Сергей?
Когда свалятся? Да. Вы знаете, я не Нострадамус, но по моим ощущениям запрос на перемены настолько силен в обществе. И даже те, кто голосует за Путина, мне кажется, уже делают это просто на последнем дыхании. Я думаю, что до 2024 года эти процессы обязательно активизируются. И раньше 2024 года мы увидим очень серьезную активизацию в обществе. И власть, если коренным образом курс не поменяет, столкнется с гигантскими проблемами.
Спасибо, Сергей. Вот по поводу смены курса. Давайте послушаем, Сергей из Санкт-Петербурга ждет, а потом по поводу смены курса увидим сегодняшний ролик Владимира Путина. Сергей, здравствуйте из Санкт-Петербурга. Считаете ли вы, что честно он выиграл выборы, кандидат номер один?
Здравствуйте. В оценке этих выборов я вполне согласен с Маратом Гильманом. Согласен. Сожалею, что имею такое же имя, как ваш собеседник. Значит, благостность его оценок меня совершенно не впечатляет. Как, например, он отнесется к тому, что в Бурятии проживает менее миллиона народа, а проголосовало там 3 миллиона народа. Это справка ходит по интернету. Как он отнесется к тому, что в психбольнице фотография сделана, два медработника подводят к ящику совершенно безумную персону женского пола, и она пихает в ящик два бюллетня. Ну вот, пожалуй, это все мои вопросы. К
понятно.
Вашему собеседнику.
Благостные вы, Сергей Обухов. Ну, да, благостные.
Ну, может быть, моя, как говорится, излишняя ироничность, она
да,
не
совсем...
Да-да,
не все ее неправильно поняли.
Не все ее правильно поняли, но, наверное... Еще раз говорю, что эти выборы не были ни честными, ни конкурентными, ни открытыми. То есть, да, достигнут результат, который достигнут. С этим результатом мы не согласились официально, с этими цифрами мы не согласились. Можно говорить, что да, есть соотношение сил, их выборы зафиксировали, но не с этим результатом. Но не с этим результатом. И мы ставили изначально задачу второго тура, и я согласен и с Сергеем Удальцовым, что эта задача при определенных условиях вполне была реальна. Да, мы задачу минимум решили на этих выборах. Мы получили больше, чем все остальные кандидаты. Мы подтвердили, помните, как все хоронили КПРФ перед этим, сами рассказали, что все, теперь будет царство Жириновский на оппозиционном фланге. Этого не случилось. Поэтому, как говорится, мы еще тех, кто нас хоронил, мы тоже еще похороним.
Да. Но. Спасибо, что не на столбах.
Ну, скажем так.
Хорошо.
Да. Я просто хотел завершить эту тему. Значит, при всем при том, какие условия были. Наши, как любит Владимир Владимирович говорить, западные партнеры сделали все для того, чтобы выиграл с таким счетом Владимир Владимирович. Я не зря иронизировал насчет Терезы
Мэй. Партнеры вы имеете в виду и западные,
да.
А вот эти вот ваши
я
кандидаты.
Я имею в виду прежде всего ту ситуацию международного давления на Россию. Она сплотила значительную часть людей. Внутренняя повестка победила внешнюю. Вот в чем дело.
Да, ну,
а
знаете,
когда в условиях,
вы
когда
сейчас еще скажете, что Скрипаля отравили специально, чтобы сплотить российский
вы
народ
знаете,
под выборы.
Я уже начинаю
не
задумываться,
а
не
вот эти, да.
Они про, значит, нет ли здесь какой-то хитрой английской игры?
Просто я думаю, что когда она высказывает свои претензии, Тереза Мэй, справедливы или несправедливы, она меньше всего думает о выборах в Российской Федерации, потому что у нее...
Эти политики, они думают
все. То есть
все.
Вы думаете, что если бы это отравление случилось в апреле, она была бы гораздо более миролюбиво настроена по отношению к России?
Это все предположение, но в любом случае то, что произошло, вот тот международный фон, он в корне изменил повестку. То есть да, президенту Путину удалось консолидировать вокруг себя нацию на внешней повестке. На внутренней не удалось. Если бы на выборах действительно доминировала внутренняя повестка, как раз ситуация второго тура была
бы гарантия. Но это правда, что нация на тезисе кругом враги, а мы в положении осажденной крепости, она, конечно, прекрасно работает, безусловно. Давайте мы посмотрим, как он сегодня обратился к нации. Он хотел обратиться, он сказал, что мало того, что я обратился на Манежный, там вот хочу еще раз по телевизору. Вот давайте посмотрим.
Считаю, что такая мощная гражданская активность, ваша ответственность, консолидация чрезвычайно важны. Особенно в нынешних условиях. В ситуации непростых внутренних и внешних вызовов, с которыми мы сталкиваемся. Хорошо знаю и о наших проблемах. Вы, граждане России, справедливо говорите о снижении доходов, о недостатках в здравоохранении, ЖКХ, других сферах. Вижу в вашем высоком доверии прежде всего надежды на изменения к лучшему. Рассчитываю, что такая оценка связана и с той работой, которая уже сделана, с теми позитивными результатами, которых мы уже достигли вместе в предыдущие годы.
Ну вот я спрошу Марата Гельмана, вот смотрите, опять он говорит, вы связываете надежды со мной. Смотрите, 18-й год надежд. Он говорит, я понимаю, что есть проблемы там, 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 и вы связываете надежды. То есть все еще люди, и может он и прав, что они все еще продолжают связывать с ним надежды на лучшую жизнь.
Конечно. Я вот хочу сначала все-таки добавить своему коллеге из КПРФ, что если бы они поборолись за то, чтобы Навального зарегистрировали, и значительное количество людей, которые настроены против Путина, пришли бы на выборы проголосовать за Навального, то тогда бы шанс второго тура выглядел бы совсем реалистично. То есть, понятно, я согласен, кстати, с тем, что на втором месте вся равно был бы левый кандидат в этой ситуации, но мобилизация была бы совсем другая. Вот. Поэтому это укор КПРФ, которая все годы предыдущие вела себя как левое крыло Путина. И, собственно говоря, одна из проблем Грудинина была в том, что КПРФ не было по-настоящему оппозиционной партией все это время. Мы это все наблюдали. Вот. А что касается Путина...
Нет, тогда давайте по очереди. Нет, Марат, давайте так, ответит. Мы тогда обсуждаем сейчас КПРФ, ее поведение. Хорошо, я просто хочу сказать, что я добавлю к этому, что если бы он был зарегистрирован там, Навальный, то процент, путинский процент бы, конечно, был откушен им частично. И, конечно, видите, что такое второй тур? Это когда первый кандидат не набирает 50 плюс один голос. Сколько набирает второй, неважно. Он может набрать 7, 5, но первый не должен набрать половину. И вот считает Марат, что вы плохо боролись за Навального.
Ну, знаете, каждый должен бороться за себя. В данном случае, когда есть выборы, а не за оппонента, а Навальный все равно для нас оппонент. Мы видели замеры, естественно, и мониторили ситуацию. Так вот, 4-6% городского электората, какой-то отклик, призывы Навального нашли. То есть, скажем так, это электорально не совсем значимые цифры.
То есть вы не считаете, что он откусил бы у него до половины бы его обкусал?
Значит, Владимир Владимирович у нас, он из главный защитник Мавзолея теперь и главный либерал. То есть, помните Пескова, что вы не знаете, кто главный. Главный либерал Владимир Владимирович. Поэтому здесь бы, конечно, либеральная повестка Навального бы как-то нахлёстывалась бы на либеральную повестку Владимира Владимировича. Но я еще раз говорю, это все-таки не такие координаты. Не надо путать выборы в Москве в условиях спокойной ситуации и не шибко популярного чиновника, приехавшего с севера. Да? В тот момент, не знаю, сейчас, может быть, все любят, мы это узнаем скоро, Сергея Семеновича. Да? Ситуацию в условиях осажденной крепости, когда нация призывает сплотиться вокруг верховного главнокомандующего. Еще раз говорю, повестка была не внутренняя. Говорить о том, что кандидат Грудинин не мог выставлять...
А без Терезы Мэй он бы вообще получил там 2%.
Нет.
Да ладно вам. Сколько там набавила ему эта Тереза Мэй с этой внешней... Эта внешняя повестка существует давно и всегда. И все, что они делают там за рубежом, они делают для этого сплочения нации перед лицом внешней угрозы. Так что одной Терезы больше, одной меньше в этой ситуации.
Не надо. Все в общую копилочку, курочка по зернышку, и Тереза Мэй оказалась в очень нужное время. Поэтому и соглашусь, и не соглашусь. Конечно, это было бы тонированная, более резкая, более тонированная кампания, если бы участвовал там господин Навальный. Да. Но я думаю, что власть тоже посчитала электоральные цифры в общенациональном масштабе, но они были бы значимы для электората Собчак, для электората Явлинского. Бойкот в лучшем случай не привел и усилил результат Владимира Владимировича, найти на 2-3% не больше.
Марат, продолжайте, пожалуйста, про Путина. Вот.
Нет, я хочу сказать, что первое, что это абсолютно, абсолютно неправильная оценка ситуации. Если это искренние слова, то это говорит о том, почему КПРФ проигрывает. Но главное, это еще раз говорю, главное, что имея думскую площадку в течение там, всех лет от предыдущих выборов до этого, КПРФ вело себя как левое крыло Путина.
Ну, это правда.
И нельзя вот так вот 5 лет, так, а потом 3 месяца ты вдруг оппозиционер, и ты вдруг выигрываешь. Это же просто смешно.
Ну, это правда, ну, правда,
ну, смейтесь,
да.
Ну, смейтесь, пожалуйста, я не слышу смеха, да, вашего, да.
Правда, но не смешная.
Единственная партия, которая голосовала по ключевым вопросам, в том числе и по предложениям Путина, это КПРФ. И вы можете это отрицать.
Голосовала, в смысле, против.
В том числе против, да. И в том числе и по ряду внешнеполитических проблем, и по назначению премьер-министра. И КПРФ единственная голосовала против премьер-министра Путина, и против премьер-министра Медведева, и против поправок всех в Конституцию, предлагаемых Путиным, и против вот этих всех одобрений бюджета на 7%.
Знаете,
поэтому можно говорить левое крыло Путина.
А я знаю,
значит,
почему.
Не надо передергивать. Значит,
знаю,
есть, ну, скажем так, национальные государственные интересы, которые мы считаем, что Путин выражает... Здесь есть точки соприкосновения.
Вот.
По Катыни Путин не выражает национальные государственные интересы. По СНВ-2, когда он договаривался с американцами, не выражает интересы национальных государств. По тому, что отдали часть Баренцева моря, не выражает национальные государства. И такие претензии...
Нет,
по базам Лурдос и в Канбар... не выражает интересы.
Послушайте, как...
по закупке американского госдолга. Вот мы сейчас с вами беседуем, да, на радиостанции средства массовой информации зарубежная. Значит, ну я сознательно сюда пришел, потому что знаю, да, ваш бюджет, вы финансируетесь американским бюджетом. И очень хорошо. А наш вклад есть в России, в американский бюджет. На 120 миллиардов мы закупили долговые обязательства. Значит, и в том числе в вашем функционировании есть средства российского налогоплательщика.
Вот я просто вам объясню,
все нормально.
Я даже объясню вам, почему восприятие производства, оно абсолютно складывается. Ведь телевизор, вы знаете, очень многое формирует. И даже Марат, который не смотрит телевизор, у него тоже на нем это отражение. И на мне тоже. Потому что я вижу по телевизору? Нам не рассказывают ни о каких голосованиях.
Все, я вас
понял. Мы видим Зюганова, который поддерживает все, что бы он ни говорил.
Да.
Он всегда в поддержку. Он на всех ток-шоу в поддержку. Никакой оппозиции там вот визуально.
Вы же обратили внимание, что Зюганова речь о поддержке касается международной деятельности, международной
так
позиции. И только это выдается в эфир. Как только речь идет о социально-экономической составляющей курса Путина, этого нет.
А это вообще не обсуждается. Да. Дело в том, что социально-экономическая повестка в телевизоре не обсуждается, потому что обсуждается все, что угодно, все Сирия, Украина.
Украина, Сирия и так далее.
Поэтому узнать о том, что коммунисты оппозиционны, не представляется возможным вот для широкого круга людей. Армен из Краснодара, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Елена.
Здрасте.
Я с малых лет слушаю «Голос Америки», еще при Востоке. Я любил коммунистов, потому что у меня дед был коммунистом, воевал. Второй дед воевал. Жена была немка. Ее эвакуировали в Казахстан. Так и не нашли мы ее.
Так.
Хотя она была,
ближе к теме, Армен.
Ближе к теме. Я хочу сказать, что я Россию не понять. Я всю жизнь здесь живу, я на Украине жил, там заканчивал, Россию не понять. У меня живет за гаражами бомж. Афганец. Бомж, натуральный бомж.
Ну?
У него портрет на заборе висит Путина. Я говорю, зачем? Он тебе что, помогает? Он говорит, ППСники не трогают меня. То есть милиция не трогает его, потому что Путина фотография висит на его шалашо. Шалаш. Дождь, снег. Он живет там. Понимаете? Этот народ не понять.
Mm-hmm.
Просто.
Ну, понятно.
Фанатист. Понимаете? Я не любил, когда видел Горбачева фотографию. Это что, Христос, что ли? Я обожал Путина, когда он вступал. Он офицер. Я думал, что он будет делать своего офицера, понимаете? Но этот офицер может, ну, посмотреть по сторонам, кто его окружает, черт возьми, у тебя же одни. Я извиняюсь, тебя облизываю. И
ну,
так и живу.
Боялись,
а народ,
да? Русская
у меня на заводе работало 10 тысяч человек.
Абсолютно.
А здесь 50 человек работает. Они говорят, производитель труда повышает, целый день по телеку показывают. Производитель труда. Я не могу, я инженер, понимаете? Как может 10 тысяч человек уволили, 50 человек работает, и производительность труда повышается. Уровень жизни повышается.
Спасибо, Армен. Вот я, да, спасибо большое. Все понятно, икона, ну, икона, то, что вы рассказали, это чистая уже религия, вот эта история с этим портретом, который отпугивает злых духов. Давайте посмотрим мы опрос наш на улице. Мы спрашивали людей, честно ли выбрали Владимира Путина. Такой простой вопрос, честно ли он избран? Еще раз.
Нет, не честно. Сбрасывали голоса. Ну, сгоняли людей, это точно.
Я считаю, что честно.
Конечно же, нет. Я, собственно, сам не голосовал, потому что нет никакого смысла. Многие голосуют, конечно, сами, вот, но очень много нарушений было зафиксировано, я за этим следил с точки зрения интернета и всего остального. Не считаю вообще состоявшимся эти выборы.
Ну что, больше-меньше? Что из этого вытекает? Вот я хочу голосовать за Путина. Причем здесь больше или меньше? Так что это надуманное. Нет, если бараны, то, конечно, тогда согласен с вами, что нечестный выбор, потому что бараны, да, послушали. На самом деле, он честно выиграл, даже если отнести вот эти все негативные, он все равно выиграл.
Ну, я думаю, он, в принципе, должен был выиграть. Это вопрос о количестве проголосовавших. Я не думаю, что наша система избирательная стала такой честной после прошлых выборов. Поэтому, конечно, есть определенные сомнения, но все-таки, видимо, он, наверное, большинством избран был. Вот так я бы сказал.
У меня нет оснований сомневаться. Ну, я сам работаю в разных бюджетных организациях, такого нет. Ну, может быть, могли просто информировать о том, что будут выборы, но заставлять за кого-то конкретно отчитываться, такого я не встречал.
Затрудняюсь на это ответить, но, наверное, скорее всего, не совсем честно. Потому что среди моих знакомых не такой большой у него поддержкой он пользуется. В нашем регионе там он тоже не очень большой поддержкой берет.
Конечно, он у нас единственный, прекрасный, и за него вся Россия.
Ну и вот теперь посмотрите на табличку в Твиттере, мы такой же опрос проводили. 50-50. Mm-hmm. То есть 50% считают, что честно. Вот даже это наша аудитория. Это не прохожие на улице, это уж совсем наша аудитория, которая читает наш твиттер. Mm-hmm. Вот 50% считают, что честно. Ну, Родион из Башкирии вот нам звонит. Пожалуйста, что вы скажете из Башкирии?
А я звоню вам не по поводу вашей передачи.
А по поводу чего?
Я звоню вам по поводу... Я написал заявление на имя президента, что отказываюсь от гражданства. Заявление приняли 19 числа 06-2017 года за номером 605-053, что я отказываюсь от гражданства. Номер паспорта выдали на территории Башкирии 8005-181-628.
И в чью пользу вы отказываетесь от гражданства?
Я хочу сказать, чтобы этот паспорт с датой 19.06.2017 года считать недействительным.
Родион, спасибо большое. Проблема в том, что мы не УФМС номер, да, за номером таким-то. Мы, к сожалению, никак не сможем аннулировать вам этот паспорт. Ну, наверное, у человека жизнь как-то там допекла до такой стадии, когда он отказывается от своего паспорта, что создаст ему море неудобств бытовых. Виктор из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Здравствуйте, говорите.
Ну вот я видел Путина, показывали, у меня, значит, не знаю, это есть из массовой информации всплыло или у самого, что это уже, ну если не гарант, то геронт Конституции, это точно. То есть вот называется геронт Конституции. Хотел сказать, вот для меня, например, индикатором правильности подсчета вот был Петербург, например. То есть Питер, известно, что он всегда, так сказать, фронта Путину составляет, и там большой процент яблока, за яблоко голосует. И вот эти результаты, что там высокий процент посещения и высокий процент за него голосования, это вот это не может быть, потому что этого не может быть никогда. И поэтому я считаю, что кроме вот всех причин, которые назвали, там приводили бюджетников и так далее, просто есть элементарная накрутка арифметических результатов. То есть вот это вот сопоставить, по-моему, я не знаю, есть возможность или нет, сопоставить результаты всех первичных избирательных участков и как они свелись. Тут просто, по-моему, арифметическая элементарная накрутка.
Спасибо, Виктор. Ну, это уж, конечно, виднее вам, потому что вы этим занимаетесь.
Можно я небольшой сделаю комментарий? Мы проанализировали, конечно, все протоколы и с помощью аналитических программ. Я еще раз говорю, что результат, если брать отсечение вот этих вот самых сомнительных протоколов, нет тех результатов, которые объявлены. И, собственно говоря, это наш представитель и заявил. Да, значит, у господина Путина серьезная поддержка в обществе. Это мы с вами видим, это показывает ваш опрос. Надо ли было допускать такие нарушения, сеять сомнения? Вот у меня просто вопрос.
И надо ли было эту поддержку искусственно завышать за счет всех этих нарушений?
Да, вроде бы завысили, Петербург. Но мы знаем, что сколько там, 200 тысяч, прошла чистка списка в Петербурге. 200 тысяч живых там петербургцев с помощью вот этого отмены якобы крепостного права раскинули по всей стране. Да, сразу явка на 5% выросла. Значит, потом люди приходили на участки, говорят, а как же вы нас позвали, а вы нас вычеркнули из списков. То есть еще большие проблемы, которые будут разбираться после выборов. Но это можно списать на эксцесс исполнителя. Да? И я уже не раз говорил, там заставить дурака Богу молиться. Да? Он и лоб расшибет. Но в том числе результат по Петербургу достигал с помощью таких, технологических манипуляций. Дальше проблема КАИБов. В Москве половина вдруг КАИБов. Нам отказались организовать ручной пересчет. Когда в Марьиной Роще наш представитель территориальной комиссии потребовал, а КАИБы были не опечатаны, у нас были сомнения, две флешки, какая флешка действительно, это же нельзя определить. Есть простой способ, давайте по жребию пересчитаем. Он потребовал, ему ноги переломали. Вот Грудинин ездил в больницу к этому молодому человеку, он бывший офицер, сломали ноги за то, что он, сейчас, как выясняется, в избиении участвовал родственник председателя избирательной комиссии. То есть, поэтому в таких случаев можем приводить много, но это не суть сейчас задачи нашего обсуждения. Да, верховного главнокомандующего мы избрали. Нужно ли было власти, сторонникам президента допускать вот эти все сомнения? Мне кажется, что издержки, и в том числе общенациональные, от этого гораздо выше.
Зато и процент выше, я все время буду подчеркивать. Нина Владимировна из Екатеринбурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я бы тоже хотела насчет выборов. Постоянно говорят, кто там победил, кто не победил. Я знаю, почему проигрались выборы. Вот мне точно кажется, что средства массовой информации – это в основном телевизор, правильно?
Правильно.
Люди смотрят, видят Путина. Я вот куда ни включу, меня аж раздражало. По первой программе, по второй, по третьей, по двадцатой. Куда ни посмотришь, что он в трусах, то он на рыбалке, то где. Конечно, он бы победил. Вот я сколько народу знаю, все за Грудинина. И вдруг он с таким счетом проигрывает. У меня аж, я не знаю, как было. Я просто знаю, вот когда я разговариваю с Икровкой, у меня далеко живет, мы приезжаем, она за Путина. Мы ей объясняем, она нам верит. Мы уезжаем, она снова за Путина. Телевизор смотрят все. И все видят его. И он так красиво говорит, да, он красиво говорит, это картинка. И вот эта раздражающая картинка, он вот понимает, но в основном вот люди, когда разговариваешь, где-то в очередях сидишь, они, а кто, а другого не знаем. Да он, вот он такой хороший, да лапочка, да любим, да что это за... Я не знаю, вот мне кажется, все-таки телевизор, средства массовой информации, это в основном телевизор, он побеждает. Поэтому конечно, мы проигрываем.
Да, Нина Владимировна, спасибо большое. Конечно, это... Это шикарный комментарий. Но ровно это ровно та причина, поскольку они знают, что телевизор выиграет. Это была ровно та причина, по которой было обрушено на Грудинина все, что можно было обрушить, потому что понимали, что это повлияет, подействует на какую-то часть избирателей, потому что она голосует с телевизором, ящиком эта часть избирателей.
Я защищу наш народ.
От телевизора.
От ваших некоторых оценок. Все не так однозначно.
Нет, конечно, не так однозначно. Но это очень массовое явление.
С конца января наши исследования фиксировали, антирейтинг Грудинина, несмотря на все остальное, застыл на 20%. То есть, а дальше усилилось, вот как только позитив нарастал, да, выпускали господина Булаева, и он опять поднимал веки, и говорил, о, пускай объяснит про счета. Но тебе объяснили еще при регистрации, что счета закрыты, процесс закрытия в любом банке, хоть в китайском, хоть в швейцарском, хоть в Сбербанке, занимает 2 месяца. Да? И понятно, что значит, счет вроде бы закрыт, но банк его фактически закрывает, значит, через 2 месяца, пока не соберет все претензии. Значит, и вот как только из коридора выходил рейтинг Грудинина, понятно, телевизор тут же начал рассказывать про счета. Но, но 20% с конца января стабильно антирейтинг. А дальше уже пошла опять, вы можете со мной не соглашаться, Тереза Мэй. То есть Тереза Мэй перебила.
Но вы знаете, да, что? Да. Но я вам скажу, что, конечно, вот тем не менее, они ему цифру сбили. Да, у Грудинина она была выше, они ему цифру эту сбили. Но вот это, вот что я считаю, действительно было. Это первый случай, потому что был абсолютно вопиющий. Вот эта вброшенная женщина с кандидатом Сурайкиным. Вот тут, конечно, любому терпению, и в том числе телевизионной вере, пришел конец. То есть массу откликов я видела в интернете, что ну теперь уже, конечно, точно мы проголосуем, потому что такого издевательства над здравым смыслом, как вот эта вот дама, ворвавшаяся в студию Соловьева, трудно,
вы знаете,
представить.
Вы говорите с точки зрения
того, ну, что сказать, я читаю.
Нет, интернет. Политически активных зрителей. Да. Когда мы говорим, что Грудинин побеждал в интернете, во всех голосованиях, мы говорим про политически активное меньшинство. Да, оно так отреагировало, но политически пассивное, невовлеченное, оно начинает, а что-то здесь есть. Да? Значит, я не буду рассказывать всю эту историю. Новый собственник выселил эту женщину по суду. Женщина не платила за...
Но я говорю, что она уже обошла все человеки и законы этой истории. Да, она его троллила.
То есть она просто строила себе таунхаус. Они построили, вместо того, чтобы платить за эту квартиру, таунхаус, и она решила еще эту квартиру сохранить. Но ее, значит, по суду новый собственник этой квартиры выселил. Грудинин здесь вообще ни при чем. Но эта история, вы же видели, как она периодически выбрасывалась и достигла пика. Ну... Организаторами этой кампании была, опять же, госпожа Гришина из центра сберкома, которая разрешила человеку с улицы, не имеющего никаких прав, прийти на дебаты. Значит, она разрешила представить руководство, высшее руководство ГТРК. То есть это была еще та. И когда нам говорят, что все были равны условия, мы же потребовали для опровержения. И времени, положенного по закону, на опровержение нам не дали.
Но вы же, конечно, понимаете, что высшее руководство ГТРК получает темники откуда? Вы же это тоже понимаете. Да. Они все понимают, получают одинаковые.
Вы знаете, мне кажется, что вот тот блок, скажем так, политический, пропагандистский, он стал очень токсичный на российском телевидении. Я бы руководству посоветовал бы заменить вот этих вот спикеров, которые, да, они хорошие пропагандисты, но мне кажется, что уже доверие к ним, они было очень подорвано, что господин Фадеев на Первом канале, что господин Соловьев, то есть, ну...
Ой, они слишком полезны, их никогда не заменят. Никогда. Андрей из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Слушаю вас сейчас по интернету, как раз включил YouTube посмотреть. Хотел узнать, что нового на стране, потому что кусочками сегодня видел обращение. Находился сегодня в ЦИК, подавал жалобу по поводу этих фальсифицированных, как я считаю, выборах, абсолютно нелегитимных и не имеющих под собой особых законодательных оснований.
Подождите, вы подавали жалобу?
Да, я подавал жалобу в воскресенье, в понедельник. Я также подавал жалобу 20 числа в общественную палату. Сегодня я подавал жалобу о признании нелегитимности выборов ЦИК РФ, администрации президента, Совет Федерации и Государственную Думу. Потому что я не считаю эти выборы легитимными.
А как вы мотивируете? Вот какая у вас мотивационная база в вашей жалобе?
Мотивационная база, я с осени стал подвергаться таким следственным действиям. За мной начали следить активно. Взломали мой роутер, домашний интернет. Пошла прослушка по связи, я начал по технически.
А выборы при чем здесь?
А выборы при том, что я собирался на выборы и уйти кандидатом президента от самого Дзержинского. Я собирал документы, еще начал собирать документы с ноября, с конца. Я больше месяца не смог зарегистрировать через портал госуслуг электронный паспорт. Не смог зарегистрировать, значит, я не смогу собрать справки о судимостях, о том, где прописка у меня. То есть меня пошли блокировать, выбивали психический тракт и следили за моей семьей. Я писал это уже в ЦИКе, весь январь ходил.
Спасибо. Андрей, простите, у нас время заканчивается. Извините, это, конечно, очень горестная история, тяжелая и чуть ли не криминальная, я бы так сказала. Ну, да. Таких историй, к сожалению.
Хватает.
А вам еще разбираться в этом и разбираться. Ну, а мы будем рассказывать, как идет это разбирательство. До свидания.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».